Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В течение этого часа мы будем говорить о втором Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство 2017». И в гостях у нас будет высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский, глава Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, а также ответственный секретарь этого комитета иерей Тимофей Чайкин.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сегодня в нашей студии высокий гость – высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский. Благословите, владыка.
Бог благословит. Добрый день.
И также с владыкой иерей Тимофей Чайкин. Какое вы послушание исполняете,
батюшка? Я являюсь ответственным секретарем Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством.
Ну, а владыка, соответственно, этот комитет возглавляет вот уже, по-моему, около...
7 лет.
7 лет – это уже большой срок. Уже подводить итоги можно. И поводом к нашему этому разговору стал второй Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство», который на этот раз состоялся в Крыму. Я думаю, что мы начнем с этого. Ну и подробнее тоже расскажем нашим слушателям о работе Комитета по взаимодействию с казачеством, поскольку дело это для Русской Православной Церкви новое. Я вот даже не знаю, был ли когда-то в свое время в царской России, был ли такой комитет, отдел какой-то этим ведал.
В царской России такого комитета, такой организации не было. В всяком случае, окормляющее духовенство, конечно, было. И более того, казаки во многом священников даже избирали из своей среды. Направляли архиерею на рукоположение, он получал какое-то определенное образование и рукополагался для работы среди казаков из казаков.
Вот это и мудрое.
Но это в таком лучшем варианте, строение, когда уже казачество было встроено в Российскую империю, и вся деятельность, она контролировалась как в военном отношении, в отношении казачества, так и духовное кормление их. Но начнем тогда, наверное, с Севастополя все-таки, да?
Конечно.
С Крыма. Занимаясь уже 7 лет окормлением и духовным воцерковлением казачества, Синодальный комитет, много у нас мероприятий всевозможных, конечно, делаем ставку в том числе на молодежь, на казачьи семьи и на детей.
То есть воспитывать от молодых ногтей.
Совершенно верно. Есть казачьи кадетские корпуса, очень много казачьих классов, тысячи просто по всей России. 30 кадетских корпусов, казачьи школы. И занимаясь духовным обучением детей в этих казачьих структурах, конечно, мы большое внимание уделяем и молодежи. В прошлом году мы провели первый форум казачьей молодежи, казачьей единства 2016 в городе Санкт-Петербурге, потому что это город имперский, потому что там впервые появились казачьи гвардейские соединения. И, конечно, безусловно, казачество всегда служило государственной власти, в том числе охраняя императора, его семью. Много что было там показать ребятам. Конечно, это и был Казанский кафедральный собор, в котором ребята молились за литургии, исповедовались, причащались. Это и было три театра, это были, конечно, и Царское село, и Кронштадт, и многое другое. И вот мы уже тогда стали определяться, где же будет второй форум. И пришлось по душе именно Крым, Севастополь, эти наши великие святые места, где казачество не только участвовали в войнах, но сложили и немало головы. И вот этот форум в Севастополе, в Крыму, с 20 по 26 июня, я считаю уникальным совершенно мероприятием. Хотелось бы, чтобы, может быть, центральные наши СМИ больше освещали это. Хотя, конечно, были краткие новостные публикации и Тартас, и в других средствах массовой информации. Но можно было бы, наверное, и на центральных каналах это показать.
Нужно было.
Когда
если 150... футбол показываем, а тут такое
совершенно
событие
верно.
Поважнее футбола.
150 молодых казаков в форме своих войск. Соответственно, скажем, кубанские, у них было несколько форумов, но в том числе и черкесские, также терцы. Потом все в какое-то время оделись в одинаковые футболочки с надписью «Казачье единство», зелененькие. Потом снова одели парадную форму. Это, конечно, патриотические места и Сапун-гора, и панорама Севастополя. Это те знаменитые места боев той воинской казачьей славы еще 18-го, 19 века, 20 века, конечно, это Великая Отечественная война, это, безусловно, Херсонес, место крещения князя Владимира, там у нас было и молебен на начало нашего мероприятия, и литургия завершающая, где ребята исповедовались и причащались все в этом величественном храме князя Владимира. Это, конечно, и посещение и Воронцовских дворцов, и в Ялте дворцов наших императоров. Это и те пещерные, уникальные древние монастыри, чего стоит только Бахчисарайский монастырь Успенский. Конечно же, монастырь на месте трудов, подвигов, ссылки и смерти Климента Римского, Папы Римского II века. Все это ребята видели, общались между собой, пригласили, помимо ребят от Хабаровска до Калининграда, ребят пригласили и с Крыма, чтобы местные ребята, казаки, могли общаться с ребятами из Большой России теперь уже, да, потому что казачество в Крыму пока еще встает на ноги. На Украине ничего не делалось в отношении казачества. Если у нас это уже происходит десятки лет, созданы были структуры при правительстве Российской Федерации, потом при президенте, потом был, наконец, создан Совет при президенте по делам казачества.
В который вы входите, Владыка.
В который я вхожу совершенно верно. Член президиума этого совета, который возглавляет Александр Ильич Беглов, замечательный православный человек. На Украине, а я там был неоднократно, став руководителем Синодального комитета, ничего со стороны государства не делалось в отношении казачества. Хотя, я так понимаю, и в самом гимне Украины есть упоминание о казачестве. И вот это, я считаю, было уникальное общение ребят, даже и в том числе приехало 6 человек из Казахстана. Семиреченское войско известное в Казахстане, в Киргизии. И сопровождали их священники каждую группу и старшие казаки. И я очень надеюсь, что совместное общение, эти святыни, этот патриотизм, который они увидели, и, конечно же, молитва, они сделают свое дело. Это исповедь, это причащение, которое было в храме князя Владимира. И вот знаете, конечно, Крым – это уникальная жемчужина, и сегодня с удовольствием туда едет молодежь. Вот добавить, помимо образовательных, сейчас идет образовательный форум в Крыму, спортивных и других мероприятий, духовной составляющей. И все встанет на свои места. У нас прекрасная молодежь, прекрасные дети. Все встанет на свои места. Добавить как такое самое драгоценное, ненавязчиво, мягко, красиво, достойно. И все встанет на свои места.
Так как это и было когда-то. Это же мы не изобретаем заново колесо. Это действительно все это было в русской жизни. Хоть и корчевали это огнем и мечом, а ведь все-таки осталось вот это вот зерно, и оно уже дает всходы. Вот только милость Божия, правда?
Я для себя сделал несколько серьезных таких выводов, помогая себе заниматься казачеством. Ну, во-первых, великое героическое прошлое. А плюс к тому, что казаки, придя 500 лет назад в соприкосновение с Российской империей, они уже пришли православными людьми. Это тоже немаловажно. Где они крестились? Кто их крестил на этих просторах Великой степи или на побережье Черного моря? Но они уже пришли православными людьми. Второе. Третье. Посмотрите, после советского периода расказачивания, уничтожения всех традиций, и церкви, и традиций казачества, и другого, что смогло сохраниться, выжить и возродиться? Только церковь и казачество. Ни дворянства сегодня нет реально, как реальной силы, ни политической, ни экономической.
Действительно ведь.
Ни купечества того, ни военных того времени, ничего, кроме музеев Лейб-гвардии казачьего полка, других объединений за рубежом, каких-то военных, которые были. Но это как музеи какие-то небольшие, все. Более того, казачество стало подниматься в 90-е годы без всякой поддержки государства. Это сегодня что-то уже имеется, да, увидели. Приметили определенные какие-то средства в некоторых регионах, серьезные, на казачество направляют. Об этом я тоже готов рассказать. А в 90-е годы ничего этого не было. Раз это выжило и стало подниматься без всякой поддержки. И сегодня развилось так, что уже кто-то говорит ряженое, кто-то говорит, да хорошие ребята.
Да нет, так уже, по-моему, и не говорят.
Посмотрите, вот
поначалу
да.
Поначалу да, а сейчас уже поняли,
как что они это. У нас хорошо, спокойно, когда они в парке ходят, так сказать, дружина уйдет, еще чем занимаются, вот этим. Это говорит о том, что казачество имеет огромную внутреннюю силу. И государству, я считаю, нужно не фантазировать насчет программ, куда деньги направить, а направить на то, что жизненно важно. Уж если в советское время что-то выжило, то, что выжигали каленым железом, вот это нужно и вкладывать. Это очень важно, это очень сильно и правильно.
Да, это действительно была инициатива снизу, что вообще в те поры, конечно, дорогого стоило особенно. Я вот даже у себя в Сибири это застала в свое время, в нашей омской тогда еще епархии. Они пришли к владыке Феодосию, ныне покойному, тогда еще архиепископу, за помощью и поддержкой. Люди самые разные, люди, имеющие разные представления о том, что это, как это. Они еще между собой не очень-то даже ладили, выясняли там, кто главный, чем заниматься. Но дорогого стоило, что они пришли к архиерею за поддержкой, и они ее получили. Хотя, конечно, отношения складывались, я думаю, до сих пор еще складываются сложно, потому что, ну, люди воцерковляются порой, что называется, с нуля. Мы все ведь, в общем, новоначальные, по большому счету, в церкви. И еще, владыка, вот вы сказали, молодежь, ребята, а для какого возраста это был форум?
От 18 до 25 лет. В основном это были ребята где-то 19, 20, 22 года. Старше-то порой и не было. В основном это вот такой возраст.
Ну, это самый такой активный, определяющийся, когда люди ищут себя, ищут свой путь.
И очень хорошие примеры были среди ребят и в Санкт-Петербурге, и в Севастополе. Ребята из Забайкалья, например, удивительные слова говорят. Вот молодой паренек, 22 года, он говорит, мы все причастились из единой чаши в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Какое счастье в этом соборе нам молиться и причащаться. И эта чаша нас объединила, слушайте, но это речь семинариста.
Не мальчика, но мужа.
Да, который учится в семинарии. Это, конечно, радует.
И мы всегда стараемся этому хоть как-то помогать, потому что я вот знаю, у нас часто бывает за этим столом протоиерей Александр Телькевич из Шилки Забайкальской. И сейчас вот батюшка создал в соседнем селе Мирсанов, там, конечно, государственные органы власти, спаси Господи, тоже в этом заинтересованы, как раз школу казачат, казачья школа. И у них уже там сейчас образуется такая, знаете, конюшня, подарили им уже двух лошадок. И я уверена, что там выйдет большое и интересное дело. Вот вы упомянули о Забайкалье, я сразу отца Александра вспомнила. И, конечно, мы всегда стараемся помочь, рассказать об этом, каким-то образом поучаствовать в этом сложном деле, потому что им там в глубинке, в отдаленных вот этих местах, где, что говорить, нет средств, как вы понимаете, да, пространства огромные, архиерей там только-только новоназначенный, владыка Аксий, так что вот тоже прошу вас в своих святых молитвах, владыка, помоги, помянуть, Господи, их.
Да, можно немножко о Забайкалье тоже пару слов?
Нужно, нужно, отец Тимофей.
У нас просто интересная такая история сложилась вот касательно Забайкальского войска. У нас долгое время окормлял Забайкальское казачье войско игумен Дмитрий, который приезжал к нам на различные мероприятия, активно участвовал в различных мероприятиях синодального комитета, в конференциях, в рождественских чтениях, затем возглавлял уже епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством. И через некоторое время он был избран епископом Нерчинским.
А, так это тот самый владыка Дмитрий, да, конечно.
Теперь владыка уже стал митрополитом Читинским, и, конечно же, мы знаем, что та ситуация, которая, в принципе, была, может быть, в войске во взаимодействии с Русской Православной Церковью, она, конечно же, совсем уже приняла другие обороты. Мы знаем, что владыка Дмитрий полностью поддерживает все решения, которые приемлет наша Православная Русская Церковь в отношении российского казачества, в отношении воцерковления его. Вот поэтому мы знаем, что Забайкальское казачье войско сегодня очень крепко и заручено поддержкой правящего архиерея не только епархии, но и митрополии. Поэтому мы любим владыку Дмитрия, дружим. И, конечно же, рада тому, что и сегодня уже новый владыка епископ Аксий также под его руководством будет осуществлять деятельное кормление казачества в Забайкалье.
Ну, видите, как мир тесен. Мы знаем владыку через отца Александра, вы знаете непосредственно. Вот оно откуда. Появляется один горячий человек, и уже появляются вот такие вот семена, ростки, эти школы. Я уверена, что у них есть хорошее, большое будущее. И, наверное, такие неравнодушные люди есть всюду, не только в Забайкалье, конечно.
Но они подвижники там реально. Вот это владыка, да, и его помощники, мы знаем его помощников и близких помощников, и пресс-секретаря, которая трудится. Конечно, профессиональный абсолютно сотрудник у владыки, достойный, который действительно просто помогает, как мне кажется, той епархии, которая находится вдалеке от центра, вдалеке от Московской патриархии, но, тем не менее, их уровень медийной работы, их уровень представительства в СМИ, в том числе на наших православных порталах, приходы, взаимодействие с Московской патриархией, с другими синодальными учреждениями ведется на самом высоком уровне. Поэтому, мне кажется, Господь тем подвижникам, которые вот плодотворно, не щадя жизни своей, трудятся на местах, Господь дает именно вот ту возможность, которую помогают во славу Церковь Божию привносить.
Безусловно, и таким образом они и другим помогают, даже тем, кто вот непосредственно, может быть, не имеет отношения к казачеству, но помогая становлению этого, люди помогают спасению своей души. Это все очень сплачивает наше общество. А просто невозможно остаться равнодушными к их нуждам, когда понимаешь, как там всем непросто, и как они горят, как они хотят, чтобы это было. А Господь ведь Он видит, Он сердце смотрит наше. Если видишь, что человек старается и хочет, естественно, всякая помощь находится каким-то непостижимым образом. Так что мы очень тоже за них рады. И я вспоминаю, мне вот довелось участвовать в одном из ваших высоких собраний в храме Христа Спасителя.
Первый съезд казачьих духовников, святейший патриарх, да, возглавлял?
Да. То я там посмотрела, какие люди, какие лица. Вот когда попадаешь в такое общество, то думаешь, Господи, как бы хорошо, чтобы вот вся Россия была бы такая, потому что прекрасные люди. Даже удивляешься, как они успели вырасти, такое поколение замечательное. Хотя, конечно, сейчас мы много для этого делаем, но все-таки не так много делаем мы, как действительно Господь дает. Уже поколение выросло, которое этим живет, эту историю свою почитает. Но, конечно, на лаврах почивать откровенно рано еще.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, в программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с высокопреосвященнейшим Кириллом, митрополитом Ставропольским и Невинномысским, председателем Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Поводом для нашей встречи и беседы стал недавний второй Евразийский форум «Казачье единство 2017». В передаче также принимает участие ответственный секретарь Комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин. Вот какие направления из того, чем занимается Синодальный комитет, Владыка, и вообще даже необходимость, для чего все-таки он был создан? Непростой крест на вас, Святейший Патриарх, возложил вот такую вот казачью вольницу привести ко спасению.
К спасению и к порядку,
да,
духовному. Не просто вольницу приводить к порядку, но в то же время, можно сказать, и все-то люди сегодня крещенные в нашей стране, в своем большинстве живут в вольнице большой.
Увы, да.
И к порядку их всех, и к спасению нужно приводить. Но в отношении казачества. Во-первых, я тоже об этом постоянно говорю, как изначальной основе, что ли, деятельности церкви, необходимой такой основе. Само самоуправление казачества зиждется на взаимоотношении с церковью. Дело в том, что круг – это главный орган управления любым казачьим обществом. В круге участвуют только мужчины, совершеннолетние члены казачьего общества, старики, которые уже по возрасту как бы приходят в разряд стариков. Могут быть какие-то гости на круге. На круге решается все. Мир, война, ну, в свое время, да, когда все это было. Земельные вопросы, имущественные вопросы все, избрание атамана, переизбрание атамана, принятие новых казаков, увольнение казаков из общества и многое-многое другое. И круг нелегитимен без присутствия священника. Вот в чем дело. Поэтому, как и в прежние времена, так и возрождаясь в 90-е годы, казаки стали приглашать священников. Раз, два, три, обращаясь при этом к владыке, если священник говорит, без благословения владыки я не могу к вам прийти на этот круг. Ну и вот как бы исходя из этой самой первопричины, основы вообще самоуправления казачества и обращения постоянного к церкви. А потом, конечно, Святейший Патриарх принимает решение о создании синодальной структуры. Он не только об этом думал. Конечно, он понимал, вглядываясь и вглубь веков, об этом жертвенном служении казачества. И, конечно, только ему одному известно, что он видел впереди, что казачество может привнести как бы в наше общество.
Тем более мы знаем, как неспокойно на наших южных рубежах.
Совершенно верно. Но не только, наверное. Конечно, может быть, главное все-таки служение казаков – это казак – это воин. Он, конечно, и земледелец в мирное время, но все-таки большинство подвигов совершены во время войн. Но сегодня такое время, когда оно, наверное, всегда есть. Это время, когда очень нужны креативные люди, очень нужны люди, которые готовы жертвовать ради государства, пассионарные люди. Чем больше, говорил Гумилев, пассионарности в народе, тем он более крепкий, более сильный и стойкий ко всем негативным моментам вокруг и внутри. И вот казаки, на мой взгляд, все-таки всегда были и сегодня постепенно становятся таким передовым авангардом, передовым отрядом в патриотическом отношении, я очень надеюсь, и в духовном отношении. Конечно, многое нужно еще сделать. За 7 лет создано нами порядка 15 документов. Всевозможные уставы, уложения, программы.
Определяющие жизнь.
Концепции, да? Определяющие жизнь казаков. Например, есть устав православного кадета для кадетских корпусов, где описывается, кто такой кадет православный, какие он должен читать молитвы, как он должен исповедоваться, причащаться, относиться к родине, относиться к старшим, к родителям и многое-многое другое. Конечно, из наших заповедей христианских, но все-таки такие практические уложения, документы созданы. Мы постоянно проводим семинары по повышению квалификации, это общие слова, по, опять-таки, духовному такому воцерковлению казаков.
Для священства или...
И священства, и атаманов. Всех казаков мы не можем, скажем, вот комитет сам лично провести через такие курсы. Об этом мы просим местных священников, которые ими занимаются. Но атаманов, основных атаманов, все-таки мы стараемся обязательно приглашаем, приезжая на семинары или проводя вебинары по видеоконференциям, приглашаем как священников, так и атаманов. Мы работаем, безусловно, у нас есть первый казачий университет, через который проходит также и научном, и заочном, и других формах обучения очень много казаков и атаманов, и молодых ребят, и в том числе уже более взрослых казаков. Конечно, у нас есть духовник в каждом казачьем кадетском корпусе, их 30. И некоторые духовники, я надеюсь, что все, ну, просто я не во всех корпусах был, видел в некоторых работу на высочайшем уровне, когда каждое утро приезжает священник в Белокалитвинский кадетский корпус в Ростовской области, выстраивает всех в фойе учащихся и читает утренние молитвы. Вечером вечерние молитвы. Исповедь причащения несколько раз в год обязательна для всех учащихся. И во всех отношениях, конечно, и спортивная подготовка, и патриотическое настроение при вопросах к этим ребятам, когда я им задавал эти вопросы, и в том числе о церкви, о духовных каких-то вопросах. Вы знаете, это высочайший уровень.
Зрелые такие уже.
Очень зрелые ребята. У нас сегодня 1000 священников окормляют казачье общество. Только с указами архиереев. То есть многие священники, может быть, окормляют, помогают казакам, особенно в общественных организациях казачьих, и без указов. Но это тоже нормально, да, знают казаки отца Петра, но приди к нам на круг, благослови круг.
Тем более, может, если он сам из казаков, то свой
человек. Да, и общественных организаций казачества ведь очень много на самом деле. Но вот только реестровых казаков окормляет 1000 человек с указами. И, конечно, мы, насколько можем, проводя мероприятия и в регионах, это и Ямал, это и разные области наши, и много на самом деле семинаров. И собирая руководителей казачьих отделов, а их сегодня уже 157 во всех регионах нашей страны, наших епархий, 157 казачьих отделов. Собирая на наших различных чтениях, у нас отдельные направления на чтениях. То есть мы формируем сами всю программу. Я являюсь членом оргкомитета рождественских чтений. Например, в этих чтениях этого года участвовало около 1000 человек в течение 3 дней. Было представлено более 200 докладов. У нас было около 10 архиереев. Ну, представьте объем. То есть вот я откровенно говорю, вижу очень большую жизненную силу в казачестве. Много там еще не церковности, много там всего другого. Но они уже продвигаются и гораздо быстрее, чем другие части нашего общества или все оставшееся общество, гораздо быстрее. Конечно, в этом заслуга и государства, давая им определенные задачи какие-то, об этом тоже можно поговорить. И, конечно, безусловно, труды церкви. Синодальный комитет только как орган, который...
Координирующий,
Координирующий да, орган, да, совершенно верно. А дальше работа архиереев и работа, конечно, наших священников – это главная работа в обществе.
Владыка, позвольте добавить немножко, вот говоря относительно духовенства, окормляющего в общеобразовательных учреждениях казачьих, мне бы хотелось именно вот сказать о университете первом казачьем, где я являюсь духовником по вашему благословению. У нас, помимо того, что в каждом казачьем корпусе есть духовники, о которых владыка уже сказал, сегодня 30 корпусов и множество казачьих классов, в том числе и в городе Москве, особенно на юго-востоке Москвы, есть много казачьих классов, где также наши православные священники периодически приходят для того, чтобы общаться с молодым подрастающим поколением, но, тем не менее, сегодня и Совет при Президенте Российской Федерации, и государство в целом, в том числе в соработничестве с нами, Синодальным комитетом, обращает особое внимание на высшее образование наших казаков. И существует, и функционирует в Москве на Таганке первый казачий университет. Это Московский государственный университет технологии и управления, который занимается пищевой промышленностью и другими отраслями, как раз которые, может быть, имеют отношение к казачьей жизни. У этого университета есть 18 филиалов в разных регионах нашей страны. И вот также в 18 этих филиалах есть духовники, назначенные архиереями. И мало того, что мы с Божьей помощью смогли во всех этих филиалах открыть духовно-просветительские центры святых Кирилла и Мефодия. То есть в каждом филиале у нас есть такой центр, куда приходит священник, совершаем молебны, совершаем общее молитвенное правило. Вот, например, у нас в Москве, я могу точно об этом сказать, приходит целая группа казаков каждое утро. Я определил для них определенное правило. Конечно, оно немного сокращенное, чем полные утренние молитвы. Но, тем не менее, я абсолютно уверен в том, что приходят люди, могут зажечь свечи, подать записки и помолиться перед началом своего учебного дня. У них есть ответственный за это сотрудник, который также является казаком и представителем, наверное, лучшей казачьей молодежи сегодня, воцерковленный православный человек, в свое время воевавший также за нашу родину. И отрадно видеть то, что такое движение, именно объединяющее молодых казаков вокруг храма, вокруг духовно-просветительского центра, оно действительно приносит свои плоды. Эти молодые люди с удовольствием приходят на Донской монастырь. Мы проводим верстание в казаков в Большом Донском монастыре по благословению владыки Кирилла, владыки Парамона, который также охотно отзывается на такие наши действия. Ведь Святейший Патриарх также объявил и Донской монастырь духовным центром казачества. Поэтому приходят люди для того, чтобы при таких великих святынях, как Донская икона Божией Матери, как мощи святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, принять присягу, дать обеты верности Церкви Православной, Отечеству своему, казачеству перед своими сверстниками. Затем мы проходим в зал Синодального комитета, проходят различные беседы, которые проводит владыка Кирилл регулярно, которую провожу я и другие наши сотрудники, в том числе и священнослужители, по разным аспектам нашей христианской веры. И мы видим, что те люди, которые поступали на первый курс казачьего университета, может быть, это были как раз те люди, которые еще только вот пришли найти себя и в казачестве, и в церкви, и в жизни в целом. И уже несколько выпусков также на Поклонной горе мы проводили уже ребят в большую жизнь, вручали им вместе с полпредом Александром Дмитриевичем Бегловым выпускные дипломы. И мы видели, что это те люди, которые стали родными людьми уже для Церкви Божией. Те люди, которые приходят в Храм Божий, действительно искренне, осознанно исповедуются, причащаются. И мы, знаете, получаем некое такое, наверное, удовлетворение от того, что мы знаем, что эти люди не пропадут в будущей жизни.
Да, чем бы они ни занимались.
Чем бы они ни занимались.
А вот первый казачий, это означает, что там только казаков учат или не обязательно?
Нет, не только казаков. Там есть просто казачий кластер. Называется он почему так? Потому что это единственное образовательное учреждение высшего образования, которое сегодня занимается образованием казаков.
В том числе.
Да, в том числе. К сожалению, пока ни на Кубани, ни на Дону такого высшего учебного учреждения нет, но вот в Москве Валентина Николаевна ее трудами, ее силами, при поддержке, конечно же, Министерства образования и науки.
Ректора.
Ректора, имеете, да. Валентина Николаевна. И у нас в Синодальном комитете также существует учебно-методический отдел. Мы проводим совместные мероприятия с Министерством образования и науки Российской Федерации, совместные мероприятия по разработке различных концепций, положений и вместе с университетом. И вот я еще руководитель нашего учебно-методического отдела, входит в состав профильной комиссии Совета при Президенте по делам казачества, который при Министерстве образования и науки вот занимается как раз вопросами казачьего, в том числе и кадетского образования. Поэтому вот слава Богу, что есть такая возможность нам заниматься не просто еще молодежью казачьей, но и молодежью именно, которая получает образование в стенах казачьих заведений.
Не только профессиональное, но получается и духовное образование. Это, конечно, очень важно. Я вот вспоминаю свои приходы. У нас в Котловке храм преподобной Ефросинии Московской, в Ознобишино, под Подольском. Там ни одного праздника храмового не обходится без казачьего праздника, без вот этих соревнований по программе этой замечательной. То есть там вроде это все и весело, и потеха, а вместе с тем, когда видишь, вот они такие стоят подтянутые в форме, и когда они встречают, там, если там архиерейская служба или на большие 20-е праздники великие, они охраняют в том числе храм. Но это как-то все равно, знаете, очень радостно, конечно. То есть теперь я думаю, вот уже такого, чтобы кто-то сказал что-то ряженое, я думаю, что это уже или нет, или оно сходит на нет, потому что люди понимают. В целом уже видно, что это люди ответственные, что это люди, понимающие свое предназначение, люди, которые заботятся о своих традициях, о воспитании детей в этом казачьем духе. Поэтому это обнадеживает. И тут вам, конечно, низкий поклон за все то, что вы делаете, хотя могу себе представить, насколько это все сложно практически с нуля создать вот такую большую разветвленную структуру. И знаю, что обычно казачьи и просто кадетские корпуса туда в регионах всегда конкурс, там больше всегда желающих учиться, чем на самом деле есть место.
Совершенно верно. У нас в Москве президентское училище, которое недавно от Кросгвардии отошло. Вот на сегодняшний день поступали просто знакомые мои. Там 80 человек на место было. Там тоже сохранился казачий кластер образовательный, компонент. Но вот 80 человек на место. Поэтому...
Но он создавался как казачий, как кадетский казачий корпус. Да. А потом уже по некоторым причинам предложили забрать Росгвардию, и они сегодня взяли как бы под себя. Вот.
Ну, я думаю, что это не означает того, что не будет создан и снова казачий, и не один, судя по тому, какой, конечно, общественный, конечно, запрос существует, значит, надо развивать в этом направлении деятельность. Там, где казачество, там, где священник, там, где день с молитвы начинается, все-таки там, где детей припоручают Богу, все-таки есть надежда, что легче будут все эти искушения.
У нас, наверное, это делится на три отчасти образовательные. На направлении наших родителей. Одни желали бы, чтобы дети учились за рубежом, если говорить о высшем образовании, да и о среднем тоже, имея на это все возможности, и направляя мысли туда. Другие, может быть, к сожалению, не очень как-то в этом понимают во всем. Ну, а третьи, конечно, все больше и больше начинают пытаться устраивать детей в такие патриотические наши учебные заведения. Военные училища сегодня битком. Кадетские корпуса, вы слышали, 80 человек на место, и 50, и 40, и 30. Президентское училище у нас, их таких, по-моему, 7, если не ошибаюсь, во всех федеральных округах. Это был такой указ президента о создании их. Их курирует Министерство обороны, но ребята там как бы не совсем в форме, они в костюмчиках ходят. Конечно, в основном там генерал, руководитель этих училищ, и подготовка очень серьезная, и физическая, и спортивная, и патриотическая. Так вот, также 30-40 человек на место. То есть запрос колоссальный. Потом можно понять наших мамочек, воспитывающих без отцов сыновей. Ну и многие-многие наши
друзья. Да и с отцами, ты знаете, что сейчас отцы тоже на работе и на работе. А мальчик все-таки мужская рука, мужское воспитание, навыки, в конце концов. Ведь вырастили детей, которые гвоздя не умеют забить.
Мы сейчас на Ставрополье начинаем поднимать вопрос и создаем уже общество отцов, советы отцов. Я думаю, что это пора делать по всей России.
Да, да, владыка, давно пора, еще вчера было пора, потому что вот когда мы проводим здесь прямые эфиры, и люди звонят и говорят, ну почему вы все время упрекаете женщин в том, что вот они сохраняют детей, вот они их плохо воспитывают, вот они идут на эти жуткие операции. Почему вы никогда не говорите о том, что есть еще мужчина, муж? Как это она может одна решить? И как она вообще даже и не одна может такое решить?
Конечно.
И понимаешь, что действительно нельзя снимать ответственность с мужчины. Просто у нас сейчас жизнь так перекосилась, что и в семье-то женщина часто себя ощущает, ведет себя главной, чувствует. Вот оно, поэтому в результате вот мы имеем то, что имеем. Так быть не должно. Это не малая церковь. Просто низкий поклон за все, что вы делаете своим отделом, всем батюшкам, которые трудятся на этом поприще. Труднейшим, повторяю, потому что, конечно, хорошее дело, что вот круг демократично, но вот я сижу и думаю, всегда ли он зрело и правильно решает этот круг? Ведь там тоже всяко может пойти, кто кого перекричит. Так же бывает.
Обычно, как правило, несколько часов шумят. Достаточно шумят.
Чтобы пар выпустить.
Да, но потом все-таки в основном соглашаются с доводами атамана, умных людей, стариков. Ну и роль священника, она и в молитве, конечно, но иногда бывает, когда шум слишком большой, бывает кардинальная роль священника. Если священник по уставам казачьим встал, все встают, и он приглашает успокоиться. Или, например, вышел с круга, круг приостанавливает свою деятельность. Иногда это приходится делать. И это тоже нормально, естественно. Я вот казакам, которые ворчат иногда, вот что-то там батюшки хотят командовать, я им...
Ну да, жалуются, наверное, ведь вам тоже на батюшек бывает.
Ну да, и на меня жалуются иногда.
А на вас-то кому?
Интернету.
А он все стерпит.
Так вот, я им объясняю простые вот такие вещи. Я говорю, вы знаете, на кресте на Евангелии клянутся служить Церкви Божией только священники. Раньше когда-то и императоры, батюшка, да, и губернаторы, и другие чиновники. Сегодня в нашей стране по Конституции никто не принимает присягу на Евангелие. Только священники и казаки. Если я тебя принимаю от присяги у креста и у Евангелия, и ты говоришь такие страшные слова, я клянусь животворящим крестом и святым Евангелием, что я буду служить вере православной, отечеству, казачеству, я буду хранить братство, я буду там то-то, то-то и то-то, и то-то. Так, милый мой, но если ты нарушил эту свою клятву, отвечай за свои слова. Если бы ты на Конституции бы клялся, себя спросил бы Министерство юстиции, прокуратура, кто-то еще. Но если ты на кресте на Евангелии, я имею полное право спросить. Иначе не клянись. Не будьте а то преступником.
Страшное дело.
Вот это нужно учесть сегодня нашим братьям-казакам, что это не шутка. Вы знаете прекрасно, какая дисциплина церкви по отношению к клятве священников или епископов. Четко, конкретно, жестко священник нарушил свою присягу. Ни в одном приходе мира православном, ни в одной епархии ему даже служить одну службу не дадут, если нет бумаги, что он не запрещен священнослужение. И никогда никто, а сегодня казаки могут что нарушить присягу на кресте на Евангелии, перейти из одного общества в другое, священнику что-то сказать, отказаться там, слушать от атамана, оскорбить старика в обществе, еще что-то такое. Нет, так дело не пойдет. И епитимии сегодня уже есть в отношении казачества, и атаманов некоторых, и это нормальная дисциплина. Командовать никто не собирается, наоборот, это действительно большой труд духовенства нашего, которое кормляет казачье общество. Я считаю, конечно, это обычной паствой, но казачеству приходится уделять больше внимания не только на богослужении, проповедь сказать, поисповедовать, еще идти на круг, еще идти в казачий кадетский корпус, еще идти в казачий детский сад или университет. Вот отец Тимофей служит у нас...
В Жулебино. В храме Иоанна Кронштадтского.
В храме Иоанна Кронштадтского. У него семья, трое деток. Он ответственный секретарь комитета. С понедельника по четверг он в комитете. Значит, пятница, суббота, воскресенье он на службе в храме. У него нет ни одного выходного дня. Он еще духовник и первого университета казачьего. Он еще духовник и такой общественной большой организации, как Союз казаков-воинов России и зарубежья, который возглавляет известный атаман Виктор Петрович Водолазский, член Государственной Думы Российской Федерации, бывший атаман Донского, Всевеликого войска Донского.
Да, известный, конечно.
И так далее, и так далее, и так далее. Так что есть время просто вот такое желание просто идти и командовать казаками. Да, конечно, нет никакого желания. Это вынужденная мера иногда объяснить, что правильно и что неправильно.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, в программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с высокопреосвященнейшим Кириллом, митрополитом Ставропольским и Невинномысским, председателем Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Поводом для нашей встречи и беседы стал недавний второй Евразийский форум «Казачье единство 2017».
Я бы хотел несколько слов еще сказать о сегодняшнем служении казаков. История о их прошлом служении велика, наполненная великими подвигами. И сегодня, казалось бы, вот в мирное время, что же это такое? Конечно, может быть, казаки, те вот именно по рождению казаки настоящие, заострены именно на какое-то особое служение такое, военное служение. Но и в мирное время сегодня работы столько для всех небезразличных людей, что на самом деле только нужно государство приветствовать и поддерживать таких людей. Многие из казаков именно таковые есть. Ну, например, работая на предприятии, условно находясь на государственной службе, почему условно? То есть могут им ее дать, и зарплату соответственно, могут не дать. Так вот, находясь условно на государственной службе, работая на предприятии, в субботу, воскресенье, по приглашению губернатора, местных властей, атамана, епископа, например, священника, который приглашает крестный ход помочь провести, какое-то другое мероприятие, выходит и надевает формочку и выходит на наши площади, помогая провести мероприятие, патрулируя наши парки, значит, на границе с пограничниками пытается им помогать, наши рыбные ловли, леса, пожары во время пожаров, помогая МЧС. Вот, собственно говоря, это такой короткий спектр служение сегодняшнего казачества. Вы знаете цифры, цифры эти огромны на самом деле. И только лишь в некоторых регионах это более-менее финансируется, когда даже выходные дни выходя, казаки немножко получают заработную плату за дежурство там, до поздней ночи, а порой и до утра в этих парках и на площадях. Например, есть, конечно, и такой замечательный пример, это пример Кубани. Сегодня там около 3000 казаков на заработной плате именно в полном смысле на государственной службе, несут службу вместе с сотрудниками МВД.
Это бюджет государства.
Это бюджет государства, местный бюджет, региональный.
Это заслуживает всяческого уважения и поддержки.
Сегодня Кубань пошла очень далеко, развивая казачество, и даже у Ткачева, сегодня у нового губернатора, такой девиз есть, что национальная идея возрождения Кубани – это возрождение казачества.
Ну, а как же? Какая же Кубань?
Представляете, казаков, это да. Главная идея возрождения Кубани.
Молодец.
Значит, сегодня в каждом муниципальном образовании заместителем главы является атаман. Сегодня как минимум треть депутатов законодательного собрания края – это казаки и атаманы. Ну, и, соответственно, так сказать, местных каких-то городских там других депутатских корпусов. То есть это огромная сегодня встроенность даже во власть, а значит, формирование бюджета, а значит, воспитание казачат и многое другое. Сегодня уникальные кадетские корпуса, и новороссийские, и краснодарские, и другие корпуса, которые блистают, получают первые места. У нас есть президентский конкурс на лучший казачий кадетский корпус. Постоянно Кубань, ну как и Дон, конечно, получают эти первые места и премию. Поэтому, вот, может быть, это незаметно, да, со стороны порой, но сегодня казачество уже выполняет весьма свои функции и находит, разгоняет наркопритоны и еще много-много чего. У нас необъятная страна, особенно, мы знаем, на Дальнем Востоке, в Сибири не хватает людей, поэтому на нашей великой границе сибирской и дальневосточной каждый казак, помощь пограничника – это очень важная поддержка. Конечно, дети, конечно, молодежь. В первую очередь ей нужно заниматься. Я очень надеюсь, что не только наши форумы, которые мы проводим, собирая 150 молодых казаков с разных регионов, но работа духовенства в кадетских казачьих корпусах, работа духовенства в меньшей степени – все-таки школы все по-разному это воспринимают, но все-таки и в школах казачьих, и в казачьих классах. Все это работает на просвещение наших молодых казачат, и постепенно духовно они будут меняться, будут ментально меняться, будут культурно меняться. но и государство должно продолжать прилагать свои усилия, направить определенные средства, и не только на поддержку, может быть, фольклорных коллективов, да, то, что принято у казаков, изначально их известные коллективы, но в целом, занимаясь культурой, если производное от культивировать, с одной стороны культ, а с другой стороны культивирование, культивировать наш народ, и в том числе
взращивать,
казачество, да. Взращивать, да.
Да, Владыка, спаси Господи. Я думаю, что у нас сегодня такой интересный, важный разговор состоялся по многим проблемам. И благословите чаще бывать и ваших помощников, и вас милости просим приезжать и уже по каким-то конкретным проблемам говорить глубже, потому что действительно казачество – это огромный потенциал, до конца еще недооцененный. Но в завершении буквально вот два слова прошу вас сказать еще о взаимоотношении с властью. Ведь вот было время, мы помним, даже общественное сопротивление встречали такие инициативы, когда там пытались где-то устроить казачьи дружины какие-то, и сразу поднимался такой крик в прессе, что вы хотите, это правовой беспредел, это неправильно, так быть не должно. То есть боялись просто, в буквальном смысле казаков боялись. Вот сейчас вы, будучи членом президентского совета, ощущаете отношения людей, ну, переменившиеся несколько? Или все-таки есть такое сдержанное отношение, есть противодействие скрытое?
Ну, во-первых, отношения людей и общества, наверное, вы это видите сами, что происходит. Действительно меняется отношение общества к казачеству. В казачьих регионах тем паче. Там это естественно, нормально. И,
в порядке вещей.
Это образ жизни, да? Кубань, Дон, Терек, скажем. И, например, отношение наших представителей народов Северного Кавказа, мусульман в том числе, наоборот, даже более уважительное, потому что они уважают людей, которые уважают свои традиции. Национальные традиции, этнические традиции, религиозные традиции, форма казачья, их жертвенность, их служение, они уважают это все, и это вполне нормально. Некоторые части общества, остающиеся вот это негативное отношение, это отголоски прошлого. Сегодня ведь вы знаете прекрасно, сколько этого негатива еще в отношении церкви. Вот все, что это было вылито, это чернота дьяволом, да, через своих помощников, вот, на церковь, на наших патриотов, славянофилов, да, например, на наших братьев-казаков, на тех военных, тех купцов, назвав их, не знаю, там, мироедами, еще что-то такое. Помним, это картинка, когда бедный крестьянин на одной ноге стоит, так сказать, клочок у него только на одну ступню остался под ним, больше ничего.
Тем не менее, кормил всю Россию, да еще и за границу.
Да, вот это все еще осталось. И оно будет какое-то время давлеть. Отношение власти к казачеству везде, конечно, разное. Общее направление и президента, и совета при президенте, замечательный руководитель Александр Ильич Беглов, это, конечно, всячески казачество развивать. Потому что все понимают, что, как я, например, понимаю, что это все-таки авангард. Если еще поддержать, помочь, образовать определенным образом, духовную дать составляющую, они могут очень быстро возрастать. А сегодня их немало, только в реестре около 500 000 человек в спичном составе, мужского состава. Членами семьи, сами понимаете,
втрое больше,
куда это все, да. Так вот, общее, конечно, направление государственной политики самое-самое положительное. Я знаю, какие постоянные идут, ну, наверное, раз в год даже решение, указание президента поддержать одно направление, другое направление, развивать вот ту программу, утвержденную президентом по развитию казачества и так далее. Вот. Ну, а на местах уже все по-разному. Даже можно проследить, порой один губернатор в одном регионе вот так себя ведет, а другой вот так, а третий ведет вот так.
Значит, казачьих надо, губернаторов.
Ну, вот это, конечно, казаки должны молиться, растить, чтобы были казачьи губернаторы, и растить. Совершенно верно. Надеемся, что с Божьей помощью и, конечно, с поддержкой государства, но и не только, а вот действительно тем выращиванием своих сынов, честных, порядочных, некоррупционных, нравственных, целомудренных патриотов. Вот будет расти наше славное казачество и прирастать наш великий русский народ.
Аминь. Ничего другого не скажешь. Я вам очень благодарна. Ведь из Крыма оттуда уходили казаки в эту свою эмиграцию, эти туроверовские строки Николая Туроверова. Уходили мы из Крыма, вспоминаешь. И все-таки как радостно, что именно там вот эта вот молодая поросль в этот раз вот встретилась. И действительно, и для ребят это было как... Я думаю, души этих вот казаков, тех, кто положил воистину за други свои, за родину свою душу положил, как они возрадовались на небесах, что все-таки Россия возрождается, вот, может быть, не так скоро, как этого бы хотелось, но медленно растут большие деревья. Я вам очень признательна, у нас интересный был разговор, я думаю, душеполезный очень многим нашим слушателям. Если будет что-то добавить, будут какие-то вопросы, мы рады. И, надеюсь, будем еще встречаться в этой студии. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в нашей программе принимал участие высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский, глава Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, и иерей Тимофей Чайкин, помощник владыки.
Я сердечно благодарю вас, желаю и всем-всем сотрудникам замечательного нашего православного радио «Радонеж», вам лично Божьей помощи, и до новых встреч.
И раз уж мы в завершении этой беседы с высокопреосвященнейшим Кириллом, митрополитом Ставропольским и Невинномысским, главой Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, вспомнили о известном казачьем поэте, его даже называли Донским Есениным, о Николае Николаевиче Туроверове, уроженце станицы Старочеркасской, то мне бы хотелось в завершении этой передачи прочесть вот одни из моих любимых строк Николая Туроверова. «В эту ночь мы ушли от погони, расседлали своих лошадей. Я лежал на шершавой попоне среди спящих усталых людей и запомнил, и помню до ныне наш последний российский ночлег. Эти звезды приморской пустыни, этот синий мерцающий снег, стерегло нас последнее горе. После снежных татарских полей ледяное Понтийское море, ледяная душа кораблей. Все иссякнет, и нежность, и злоба. Все забудем, что помнить должны. И останется с нами до гроба только имя забытой страны». Николай Туроверов был одним из последних из 50-тысячного донского корпуса генерала Врангеля, эвакуировавшегося из Крыма. На борт корабля его внесли тяжелораненным, а затем были более 50 лет эмиграции, сначала в Сербии, потом в Париже. И в этом есть великий промысел Божий, великая милость Божия к нам, что сегодня мы возвращаем из забвения имена тех, кто когда-то уходил из страны, с верой и надеждой на ее возрождение стремимся исполнить эти их мечты и чаяния и вновь связать нить времен. Программу этого дня вещания нашей радиостанции подготовила и провела журналист Антонина Арендаренко. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.